Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности эконома Александра Невской лавры Санкт-Петербурга игумен Макарий Зеленков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Бог благословит.
Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема «Таинства и обряды». Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, ну мы с вами по большому счету продолжаем ту тему, которая была нами с вами начата некоторое время назад. Мы с вами в тот раз говорили о таинстве причастия, о исповеди.
Подготовки к таинствам.
О подготовке к таинствам. Да. О чем мы продолжим разговор?
Ну, думаю, стоит упомянуть вообще о том, что такое таинство, что такое обряд. Ну и мы не затронули одну очень насущную тему, которая, с чем люди постоянно сейчас вот больше всего приходится людей к этому готовить и объяснять им, что это бракосочетание. Вот то, что мы не успели на прошлой нашей беседе затронуть. Ну, об этом. Ну, еще там есть ряд вопросов касаемо обрядов и таинств. Например, там монашество, да, которое есть мнение, что это одно из восьмое таинство считается. Ну, насколько времени хватит?
Батюшка, ну, если мы будем говорить о венчании, то как бы вы расставили акценты? Это более таинство или обряд?
Ну, это и то, и другое. То есть, есть такое, ну, мнение или вот точка зрения на то, что относится скорее к какому-то внешнему действию, которое, ну, является некоторым сопровождением обычной такой вот жизни, да, вот люди решили пожениться, нужно обряд совершить, чтобы было, да. Что под этим кроется, бывает, что люди и долгое время понять не могут. Необходимо это перед совершением бракосочетания объяснять подробно, что же совершается, что происходит внутри человека при совершении внешних каких-то действий. И почему такая связь существует между внешним действием, которое совершает священник, в этом участвуют все присутствующие молящиеся, и что-то при этом происходит внутри человека неким таким вот скрытым мистическим образом.
А что, батюшка, вы говорите тем людям, которые приходят ну, вот с такой просьбой их повенчать?
Ну, первым делом мы выясняем, об этом я уже говорил в нашей беседе, что выясняем намерения людей, каковы их цели, каковы их мотивация, что для них означает это действие, и самое главное, вот, что они собираются получить при этом, осознают ли они это, и в дальнейшем, что они должны делать, чтобы полученное, скажем так, не утратить. И, конечно, объясняем желающим повенчаться, что происходящее с человеком сопровождается действием Духа Святого в той степени, в которой человек позволит Духу Святому в себе действовать. Вот эта часть, скрытая часть таинства, она вот, нужно знать, что это происходит, оно есть. И оно существенно. То есть это ради чего, в принципе, люди приходят и приступают к этому таинству. При этом какие-то внешние действия, конечно, это все сопровождают. Поскольку человек – существо материально-духовное, то это неразрывно связано. И одно зависит от другого. Человек своим волеизъявлением позволил, изъявил свое желание, призвал Духа Святого, и это происходит с ним, внутри него, содействием Божьей благодати.
Батюшка, ну, наверное, с венчанием такая сложная ситуация, потому что ведь церковь признает и гражданский брак как законный, и венчание. Могли бы вы пояснить, почему так происходит, и что же дает именно венчание?
Ну, с древнейших времен, бракосочетание совершалось перед лицом Бога и людей, в присутствии всей общины христианской. И фактически восприемником вот после этого венчания был не только один батюшка, который обязан потом был сопровождать эту пару и помогать им в каких-то, может быть, их там вопросах, трудностях. Но это была вся община, которая участвовала в совершении этого таинства. И это две половины этого одного и того же действия, признание этого действия людьми, общиной, и признание как бы благословения Божия. Искусственным образом у нас это разделили, то есть вот у нас регистрация, вот у нас венчание. На самом деле две части одного целого. Поэтому если люди зарегистрировали брак в ЗАГСе, то полдела уже, считай, сделано. Ну, может быть, половинка не большая, но значимая. Некоторые говорят, да вообще там штамп в паспорте вообще ничего не значит там. На самом деле это не так. Вот это документальное подтверждение этих отношений является неким таким признаком признания этого союза обществом. Хотя, конечно, оно утратило свою такую уже вот как бы актуальность во многом, имеется в виду так в сакральном смысле. Вот. Но бывает так, что людям нужно пройти путь после регистрации этого брака, государственной регистрации, к тому, чтобы прийти осознанно уже к венчанию, бракосочетанию в церкви. Вот такие у нас эти вот части одного целого. Приходится объяснять, что не нужно пренебрегать ни тем, ни другим.
А можем ли мы дать людям какие-то гарантии, связанные с тем, что люди повенчаются и что-то в их жизни непременно изменится?
Мы можем сказать, что непременно у них уже меняется. Единственное, что эти перемены бывают люди в силу своей, может быть, невнимательности, в силу неопытности в духовном отношении. Они эти перемены не замечают. Полученные после этого благословения способности, они их бывают просто как-то не чувствуют их. Как бывает, человек причастился, и он выходит из храма, и тоже он ничего особенного не почувствовал, такого вот чего-то. Для этого действительно нужен внимательность, опыт, какой-то молитвенный настрой, для того, чтобы это действие почувствовать реально. Но мы можем точно сказать, что это действие происходит. Это абсолютно точно. Конечно, зависит от того, как люди, насколько подготовлены, насколько они осознают свою веру в Бога, то есть которого они призывают на помощь, и действием благодати которого с ними что-то происходит. Именно для этого мы людей обстоятельно так и готовим, объясняем, рассказываем, чтобы они пришли и понимали, что с ними происходит. Понятно, что люди должны к этому дару Божьему, к этому благословению, приложить свои усилия, приложить свое усердие, любовь свою, для того, чтобы получено это благословение, чтобы его умножить и чтобы принести многократный плод.
Батюшка, сейчас в некоторых храмах можно столкнуться с такой практикой, как венчальные литургии. Вот могли бы вы пояснить, какая связь венчания и литургии?
Прямое отношение имеют эти таинства венчания и литургии. Действительно, в древности совершалось венчание во время Евхаристии, во время литургии. То есть, повенчавшись, получив это благословение, супруги тут же подтверждали вот это вот свое бракосочетание совместным причастием из одной чаши, именно через причастие тела крови Христовых, именно полнота единства супругов, она осуществляется. Поэтому тут связь непосредственная, прямая. Вообще вся Вселенская Церковь имеет единение, имеет все единство во Христе через единую чашу. Вот частный случай – это муж и жена. Такое же имеет единство.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, таинство венчания, оно заканчивается вот тем обрядом, который совершается разово в храме, или оно какую-то имеет такую протяженность? Ну, как, например, после крещения человек какое-то время, да, не смывает с себя мира. А вот с таинством венчания это имеет какую-то параллель?
Ну, у нас и крещение, и венчание имеет даже в своем обрядовой части, имеет некоторые сходные параллельные места. Например, по древней традиции новокрещенные люди, они пребывали в храме в своих белых одеждах в течение длительного времени. В настоящее время эти молитвы все, вот, посвященные именно входу человека, то есть вот участие в этом таинстве, а потом завершение этого торжественной, как бы, части такой, да, то есть когда человека отпускают уже после совершения этого таинства, то есть эти части присутствуют. Но они в нашей сегодняшней практике, они, скажем так, сокращены. Еще один пример приведу, допустим, когда постригают монаха, он тоже и по теперешней традиции, по нынешней, несколько дней живет в храме, находится, молится постоянно, да, то есть. И в отношении венчания тоже есть такой момент, когда читаются молитвы на снятие венцов, то есть означает, что вот некоторая такая вот часть этого события, совершенного здесь сейчас, она завершилась. А в древности тоже была такая практика, когда эти венцы не сразу их снимали, а потом через какое-то время там читалась молитва и их снимали. Сейчас в наши дни это совершается все в течение вот этого одного там часа времени, пока совершается вот венчание в храме.
Батюшка, ну вот вы сейчас уже затронули вопрос о монашестве. И раз уж мы поговорили о венчании, то, может быть, о параллельном таком обряде поговорить как монашество. Является ли это таинством или нет?
Ну, я уже сказал, что это есть такое мнение, и некоторые святые отцы высказываются об этом, что считают это действие особенное Святого Духа, когда дает желающий постричься в монашество, дает эти обеты и получает это пострижение от игумена, то действительно там тоже происходит особенное действие Духа Святого, которое дает человеку возможность эти обеты исполнить и жить по-монашески. Нужно упомянуть такую одну вещь важную, что вот эти действия Духа Святого мы условно называем, вот выделяются из всего разнообразия, из всего количества тех действий, которые совершает Дух Святой в человеке, мы условно выделяем самые наиболее такие вот существенные, важные, без которых совершается развитие человека, какое-то восхождение его духовное, без которых вообще, в принципе, какое-то движение там не может происходить. Но много происходит других событий, действий, сотрудничества человека и Бога. И понятное дело, что условно мы определяем, да, вот сейчас нечто совершено над человеком, какое-то действие, этому соответствует какое-то действие тоже благодати Божией, и потом это действие, оно потом продолжается, усиливается. Этот процесс происходит, и дальше он идет. Для того-то человек приходит к этому таинству, чтобы потом получены эти, скажем, ценности и благословения, чтобы его развить и, не ленясь, это все приумножить, чтобы к концу своей жизни прийти с таким багажом солидным.
Батюшка, ну вот с таинством венчания все-таки люди сталкиваются очень часто. А, батюшка, простите, пожалуйста, позвольте, мы примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы звоните?
Я звоню из Псковской области, город Себиш.
Задавайте ваш вопрос.
Зовут меня Валера. Вот, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это батюшка и ведущий, здравствуйте. Вот. У меня такой вопрос. Я вот сейчас стал ходить в церковь, но стал больше и больше познавать вот это все. Ну, вот, и исповедуюсь, причащаюсь, да. Но я вот ни разу, может быть, я неправильно готовлюсь, я не знаю. Но я ни разу вот не ощутил вот того, что после причащения, вот как говорят, что вот, причащаемся же божественными причастиями. Вот, но я ни разу не ощутил в себе, чтобы вот так у меня что-то было после причащения.
Угу. Спасибо большое за вопрос.
Ну, Конечно, может быть такое, что человек, который в течение, скажем так, значительной части своей жизни никогда в таинствах не участвовал, и потом приходит, причащается, и может быть такое, что ничего особенного не почувствует. Бывает даже так, что люди приходят вот так вот впервые на причастие, может быть, там в 50-60 лет первого причастия, и они приходят на причастие, они даже не до конца понимают, а что же именно вот сейчас им, так сказать, влагают им в уста, и они до конца этого не понимают. Вот все начинается с того, что человек должен это осознавать, понимать, услышать это, а потом пройти молитвенную подготовку, приступить к этому таинству, и эти плоды и ожидаемые какие-то, может быть, изменения, конечно, не придут. Но это происходит, бывает, очень понемножку и незаметно. Очень, знаете, как вот описывается действие Духа Святого, как веяние тонкого прохладного ветерка. Да? Там, это не землетрясение, там, не гром, не ураган какой-то. А это веяние ветерка. Но вот нужно знать, что для этого после причастия человек должен проводить время в сосредоточении, в молитве, так, чтобы попытаться это услышать, почувствовать. Может такое быть, что действительно, начав этот опыт приобретать, пока что человек ничего не чувствует. Но многие свидетельствуют о том, что они причащаются, этот прилив сил очищают, и более того, когда они вдруг по какой-то причине происходит у них какая-то там пауза, и они какое-то время не причащаются, ну, больше, чем обычно, там, может быть, месяц-два, там, они не приходят чаши, они говорят, все, я как будто я голодный, как будто вот я там, значит, такого не получил, и нет у меня, вот, и бывает трудно сосредоточиться как-то, или что-то, вот, сил не хватает на что-то, терпения не хватает, это признак какого-то вот такого духовного голодания. Ну вот, пожалуйста, тоже еще один признак немножко другого рода.
От обратного.
Да, то есть не нужно ждать каких-то восторгов таких вот и какой-то экзальтации такой вот добиваться ее. Этого христианам делать не подобает. Это немножко в другом. Это в радости, в спокойствии, в мирном состоянии духа выражается.
Спасибо, Господи, батюшка. Позвольте, я задам вам вопрос, который к нам поступил через группу ВКонтакте. Наша телезрительница спрашивает, а как понять, что грех прощен Господом в таинстве исповеди, и больше не надо его исповедовать?
Тоже по этому поводу есть разные мнения. Бывает такое, что человек какой-то тяжкий грех исповедует, и потом все равно чувствует какие-то болезненные ощущения, и воспоминания его терзают, продолжают. Это объясняется тем, что тоже это со слов святых отцов, что как рана на теле человека, затянувшаяся, уже которая зажила эта рана, остается, бывает, шрам, который при изменении погоды, еще какие-то там бывают обстоятельства, когда начинает опять он этот, раны старые начинают ныть, начинают болеть, напоминать. Это тоже некоторый промысел Божий в этом есть. Вот. Если воспоминается, это возвращается к человеку, значит, надо с духовником своим эти вопросы обсуждать и там уже соответствующие какие-то меры принимать. Узнать это, Господь, когда посещает человека, он чувствует радость и умиротворение, и хотя он должен помнить, что когда-то он сделал там то-то, то-то и то-то, чтобы ему потом, как говорится, на те же грабли опять не наступить.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну, если вернуться к таинству или обряду монашеского пострига. Не могли бы вы чуть-чуть поподробнее рассказать о том, как он вообще происходит и насколько такие разительные, может быть, перемены возникают в человеке после пострига?
Постриг монашеский совершается тогда, когда человек, желающий этого пострижения, когда он уже полностью убежден, уверен в том, что именно это состояние, это новое качество, скажем так, его, это именно то, с которого он уже не повернет, и то, что он оставляет за плечами своими в своей жизни, это уже то, что прожито, и к нему возврата уже нет. Когда такой убежденный человек приходит, он подготовлен, Он дает обеты, причем которые выражаются именно в таких коротких, простых ответах на вопросы, которые задает постигающий игумен. Спрашивает пришедшего, зачем пришел брат, чего желаешь? И в двух, буквально в трех словах, желающий постригаться отвечает на эти вопросы. Собственно, монашеские обеты так и даются. Игумен спрашивает, обещаешь ли ты, что будешь в этом монастыре, будешь в послушании у игумена, у братьи, ну, там еще другие эти вопросы похожие. И желающий постригаться просто подтверждает, да, желаю, да, буду исполнять с Божьей помощью. Вот, собственно говоря, это с одной стороны это обеты, с другой стороны постригающий иеромонах, игумен, он облекает этого желающего пострига, облачает его в монашеские одежды постепенно. То есть одевают на него саван погребальный, параман монашеский одевают на него, и потом потихонечку все остальные одежды, подрясник, рясу, мантию, клобук в руки дают, четки, крест со свечой. То есть это все такое вот постепенно укрывает человека от мира, от мирской жизни. Вот такая символика внешняя. А внутри человек уже пришедший на постриг, он уже в принципе готов должен быть. Именно поэтому и принято решение о том, чтобы слишком рано не постригать в монашество. Слишком юных, слишком молодых. Потому что бывает так, что люди еще не вполне осознают, скажем, на что они идут. Но вот уже после 30-летнего возраста уже это более все происходит осознанно.
Батюшка, а в таинстве обряде монашеского пострига есть такой момент, очень интересный, когда игумен бросает ножницы. Вот вы не могли бы об этом моменте рассказать, что он означает? Батюшка, простите, пожалуйста, у нас звонок на линии. Мы продолжим. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Евгений, Белгород. У меня вопрос. Ну, я, во-первых, поздравляю всех с наступившим постом.
Спасибо, Господи.
И у меня вопрос такой, именно о покаянии. Как по-гречески это метаноя, то есть изменение сознания. Человек должен практически что-то изменить в себе. Вот что такое покаяние. Практическое действие. Он что-то совершить должен. Но у меня вопрос с чем связан? С исповедью. Когда человек приходит на исповедь, он поговорил о грехах, там, отчитался, так сказать. И на этом заканчивается его покаяние. Он считает, что больше делать ничего не надо. Не получается так, что исповедь человека расслабляет. Может, этого не надо делать. Главная решимость, как говорил великий, как Антоний, кажется, или Макарий.
Серафим Саров.
А тут решимость самая главная. А исповедь человека расслабляет. Он поговорил о грехах и забыл.
Спасибо большое за вопрос.
Как раз, именно то, как описано сейчас была исповедь, вот этого как раз-таки делать и не надо. То есть исповедь – это не пространное изложение там, разговора о жизни и изложение своей, там, какой-то, своей горести и печали. Нет, исповедь – это обличение себя в грехах перед Богом. Исповедь начинается дома, когда человек, который имеет в своей памяти перед своим внутренним взором духовным и сердечным взором, имеет заповеди, и он оценивает свою жизнь по этим заповедям, и он уже дома сидит и разбирается с собой, и перед Богом кается уже, и готовит те слова, с которыми он выступит против себя, выступит на исповеди. И приходит он, завершающая фаза исповеди, это озвучивание этих грехов перед священником, в присутствии священника, перед, так сказать, Богом в храме. То есть это не рассказ там о чем-то. Да? Приходят, бывают люди на исповедь и не могут вспомнить, о чем говорить. На самом деле это признак того, что человек к исповеди, скорее всего, не готовился. Просто вот ему на душе плохо, вот он пришел с кем-то поговорить. Но это не исповедь. Исповедь – это когда человек приходит и говорит, «Господи, я виновен». Как вот, знаете, на суде вердикт присяжные одним словом выносят. Спрашивает судья у присяжных, «Вы вердикт вынесли?» «Да, ваша честь». Каков вердикт? Виновен. Все, после этого меру наказания судья уже определит. Также у нас получается с исповедью. Приходит человек, и вердикт выносит и говорит, что «Господи, я виновен». А какое наказание ты мне назначишь, это уже Он как судья милостивый, он это наказание, как правило, дает нам условно, там что-то какие-то, да. Вот, поэтому то, о чем вы говорите, как раз-таки расслабляет человека, когда просто пришел поговорить. Не нужно этого делать, нужно готовиться к исповеди осознанно, по-другому, именно уже осознав и сделав усилие, чтобы об этом сказать: «Господи, я виновен. И вот в чем я виновен, в том. Помоги мне исправиться». Вот так это, с усилием таким, вот с напряжением должно быть, а не просто такое вот проливание слез около духовника. Это не то, это не исповедь.
Спасибо, Господь Батюшка. Отец Макарий, да, если вернуться к ножницам.
Насчет этих ножниц, но там вы один момент еще, когда желающий постриг ползет. От входа в храм он ползет ползком, его прикрывают другие монашествующие, ну, может быть, там, возможно, от присутствующих. Такое есть древнее обычай, своими мантиями закрывают его. Он в этом саване ползет к ногам игумена и выражает им свое крайнее смирение, крайнюю такую степень готовности к тому, чтобы принять то монашеское, постническое житие, к которому он стремится. Сейчас его игумен спросит: зачем пришел брат? И он отвечает: постнического жития желаю, честные отче. Вот он ползет, приползает, и таким тоже, таким действием смирительным, может быть, таким выражением, что вот, лежит перед тобой на дороге, вот на полу лежит этот предмет, через который, через эти ножницы ты сейчас получишь это пострижение, да? Вот, тебе нужно нагнуться, взять его, и трижды, вот это нужно повторить действие, трижды подтвердить. Да, вот я беру, я прикладываю усилия, и вот я тебе подаю, в твои руки вкладываю ножницы, что, пожалуйста, постриги меня. Вот это такой момент. Этот элемент присутствует во многих, скажем так, других, как, например, атаманам делают казака. То же самое. Также трижды ему предлагают, да, он это как бы отклоняет эту, вот, а потом все-таки принимает эту палец, но принимает и порку.
Очень интересно, батюшка. Простите, у нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии, у меня такой вопрос. Что должен знать православный христианин о сектах? Спасибо, Господи.
Что должен знать? Угу. Хорошо, спасибо.
О сектах? Значит, конечно, должны мы этот, скажем так, образ мышления, образ поведения, мы знать должны его на нюх. Знаете, вот, как говорится, на дух не переносить. Разного рода сектантские наклонности, которые, кстати, проявляются, бывает, и в семьях, и религиозных, и нерелигиозных. Но сектантский дух – это дух такой авторитарности, насилия над человеком, силового воздействия, такого принуждения к чему-то. Вот это самое главное, такое вот составляющее, такой вот зловонный компонент этого духа, этого, который, так сказать, должен нас отвращать. Вот это самое главное. Названий может быть много. Они меняют там вывески, они меняют какие-то свои, может быть, там программы, но суть одна и та же. Это насилие над человеком, это принуждение, это страх, это какое-то вот воздействие, которое абсолютно недобровольное. Или, по крайней мере, человека обманывают, его в заблуждение вводят. Потом со временем начинает понимать, бывает поздно. Бывает, человека так ему, так сказать, его обработают и деформируют его в этом обществе, что исправлять будет очень тяжело. Поэтому главным делом, конечно, нужно читать Священное Писание, и иной дух, это сектантский, просто мы должны его отличать уже, вот, знаете, буквально вот на таким вот своим духовным обонянием. Это самое главное.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Макарий, у нас есть такая замечательная книга богослужебная, как «Требник». И эта книга включает в себя массу самых разнообразных чинов. Ну, наверное, чаще всего люди сталкиваются с освящением квартир, освящением машин, с разнообразными молебнами. Как вы считаете, каково действие Духа Святого в этих чинах?
Естественно, человек хочет все в своей жизни, скажем так, как-то украсить, облагородить. Понятно, что люди церковные, верующие, они хотят это, чтобы сопутствовало и в быту, на всех предметах, одежда, машины, квартиры и так далее. Но очень часто приходится сталкиваться с тем, что люди очень как-то относятся очень трепетно, очень как-то щепетильно к освещению, допустим, своей любимой машины. Но при этом, когда его спрашиваешь, когда вы сами себя освещали последний раз, он не понимает, о чем речь идет. Но освещение, допустим, молитвы просто домашней, да, человек себя освещает. Участием в таинствах себя человек освещает. Но получается, человек стремится осветить свой дом, и он считает, что как бы вот какой-то вот гарантийный какой-то вот получает он такое удостоверение о том, что ничего плохого там не случится. Но в молитвах на освящение, например, дома есть такие слова, что «Господи, благослови ангелам войти в это жилище», вот по нашим молитвам, по нашему прошению, чтобы вошел ангел и жил здесь, ангелы, чтобы пошли и жили в этом жилище. Но люди, которые, так сказать, может быть, невнимательно к этому относятся, они могут своим поведением, своими грехами этих ангелов просто изгнать, скажем так, из своего жилища, то есть утратить это освящение. Поэтому отношение такое вот к Дух Святой в этом участвует, он, так сказать, действительно освящается у нас и предметы, и, ну, что мы пожелаем, да, то есть как бы вот призывать благодать Духа Святого там на любую вещь, которая у нас из материального мира, и, конечно, это действие происходит, и оно очень сильное при помощи молитв, при помощи благословения, при помощи окропления святой водой, помазания священным маслом, то есть то, что вот у всех людей должно быть в доме. Вот такое малое освящение может каждый человек делать. То есть священник осветил жилище, периодически сам человек в этом жилище своем должен обходить, углы свои там кропить, там, постель свою покропить перед сном, не лишним будет совершенно, чтобы спалось спокойно. Вот, то есть, вот действие, конечно, самое непосредственное, очень сильное. Опять-таки, по вере вашей, да будет вам.
Батюшка, у нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Сергей, город Новотроицк, Оренбургской области. Батюшка, вот своей деятельности, ну, не деятельности, жизни церковной, православный христианин, приходя на исповедь, кается в своих грехах, причащается, и нередко после причастия грешит тем же самым грехом, в котором покаялся. То есть получается такой кругооборот в природе. Такой грех может длиться и покаяние в течение нескольких лет. И приходит такой грешник к унынию, что в своей жизни, в будущей жизни, он не наследует благодати в райских обителях, так оторвется в этой жизни. Вот что вы скажете таким грешникам, как быть в такой ситуации? Спасибо.
Спасибо большое.
От них же первый есть маз. Это история совершенно не новая, это происходит и происходило и раньше, и сейчас происходит. Действительно, есть некоторые моменты в нашей жизни, в которых трудно человеку бывает освободиться от каких-то привычек, которых эти привычки формируются в обстоятельствах жизненных. Привычку человек пытается искоренить, а обстоятельства не меняются. И она как-то вот в этом состоянии человек застревает, и выбраться из этого бывает ему очень тяжело. Начинаю прикладывать усилия. Для того у нас и мы в таинствах участвуем, чтобы из этих плена этого, из этой зависимости, чтобы нам выкарабкиваться. Иногда бывает, вот на моем личном опыте, когда я к своему духовнику приходил и прихожу, и признаюсь ему в каком-то грехе, который когда-то я уже совершал, вот, он бывает, как бы мне это выговорит, так поворчит, там, значит, как-то мне сколько можно уже вот там в этом кается. Вот, но потом все равно смягчается и говорит, ну помоги, Господи. То есть снисхождение Божие к людям велико. И, как говорил он Златоустый, что попущено и порой священнику быть грешником для того, чтобы понять лучше грешных людей, грешных прихожан. Поэтому, скажем так, вся эта вот община церковная, она является вот таким носителем порой этих грехов друг друга. Вы знаете, наверное, человеку, христианину, нужно себя вот осознавать этим грешником. Иногда бывает состояние этой вот греховности, какой-то безысходности, может быть, или трудность этой борьбы со своими привычками греховными попускается человеку для того, чтобы он не возгордился. Бывает и такое. абсолютно безгрешными у нас никого не было. Вы знаете, что сам апостол Павел признавался, да, что, так сказать, он признавал себя величайшим грешником. И другие святые, мы уже об этом говорили, что я грешнее всех. Благодаря чему это они делали? Потому что они понимали, что они кое-что не могут себе исправить. Это, может быть, настолько там это было тонкое чутье этого греховности, и нам тоже это свойственно, и мы тоже это на своем уровне ощущаем. Это чувство неисправленности будет нас сопровождать, и оно, может быть, грубые грехи будут уходить, какие-то тонкие согрешения будут оставаться. Вот. И нам придется где-то с этим, вот, скажем так, иначе, если мы с этим в некотором смысле не смиримся, тогда нам к чаше подойти невозможно будет. Некоторые говорят, так, я не могу подойти, потому что я грешник, я недостоин. То есть он считает, что типа того, что если он исповедовался, он совершенно достоин. Значит, вот в этом смысл какой-то духовный есть.
Вышка, если вернуться нам к теме требника. Вот до революции очень часто встречалась практика, когда люди приглашали к себе священника для того, чтобы просто дома помолиться, совершить тот или иной молебен, водосвятный, благодарственный. Как вы считаете, батюшка, сейчас подобная практика уместна или нет?
Конечно, уместна. Значит, возникает потребность такая, бывает, просят люди прийти и не просто, допустим, осветить жилище, а, батюшка, пожалуйста, вот давайте у нас послужим водосвятный молебен, и вот именно, который вот мы здесь водичку осветим, мы вот этой водичкой покропим наш дом. Ну, это, скажем так, просьба такая вот, ну, как-то люди это глубже понимают. То есть они, молитвенное общение с священником, который в дом пришел, для них имеет значение. Значит, я с радостью такие молитвы совершаю, такое же молитвенное общение с этими прихожанами. Иногда это бывает не в доме какой-то семьи отдельной, а коллектив целый. Приглашают осветить там помещение, в которых люди работают. И люди хотят и помолиться вместе, и хотят объяснение какое-то послушать, а что это все означает, и смысл всего этого. Видно, что это интересно и насущно для людей. Все это актуально абсолютно. Все эти действия, они, если люди понимают это, просят об этом, то, конечно, священник с радостью это исполнит.
Батюшка, есть еще такой один важный элемент в нашей церковной жизни, который... Ну, мы используем. Это свеча. И вокруг свечи ходит очень много разнообразных домыслов. Вот скажите, батюшка, существуют ли какие-то канонические обряды, связанные со свечой, и какое значение свеча имеет в церкви?
Имеет значение и символическое, и практическое. Почему вот сейчас при чтении Евангелия такая сохранилась традиция, что дают священнику в руку свечу? Да просто потому, что когда-то в древности, когда не было электричества, нужно было просто осветить книгу, и чтобы в темном храме, чтобы суметь различить буквы и прочитать этот отрывок из Евангелия. А с другой стороны, это действительно свеча является таким символом молитвенного предстояния. Хотя, по большому счету, такая некоторая зацикленность вот на этом установлении свечей, что это какой-то имеет вот сакральный смысл. Сколько есть у нас свидетельств о том, что многие святые мужи говорили о том, что вы лучше сами будьте, как горящие свечи. Вот это самое главное. То есть люди бывают смыслом своего посещения храма, что он пришел, купил свечку, поставил ее, вот он как бы долг свой исполнил, и самое сакральное, самое главное действие он в жизни не исполнил. Он забывает о таинствах, забывает о всем остальном. Причем это люди, которые действительно долго ходят в храм, и вот такое придает ему значение. Известен случай, когда один из оптинских старцев одному из своих духовных чад говорил, когда он другому монаху начинал укорять его, что тут как мирянин свечи ставит, ходит. Он говорит, пускай ставит. От этого греха не будет, ничего страшного. Хотя, конечно, сакрализовать это все, возводить какой-то ранг какого-то чего-то особенного действия не стоит, конечно. Свеча – это символ.
Спасибо, Господи батюшка. У нас снова звонок на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. И откуда вы звоните?
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я с Ульяновской области. У меня вопрос. Я на службе бываю, во здравии. Все нормально. А когда читают за упокой, мне становится плохо. Спасибо.
А на литургии вы имеете в виду или панихиду?
Панихиду.
Угу. Хорошо, спасибо большое.
Ну, такие вопросы периодически мне задают. Бывает, что справа, почему так бывает, что какой-то момент богослужения вот мне становится как-то вот, причем постоянно в одно и то же время, в одном и том же месте богослужения у меня какие-то появляются ощущения какие-то неприятные, или там голова начинает кружиться, или там даже тошнота наступает у людей, всякое случается. Но, скажем так, бывает, что человеку препятствуют разные силы изнутри и снаружи, для того, чтобы ему сосредоточиться на молитве, для того, чтобы ему как-то какое-то обрести молитвенное состояние такое и состояние какого-то благодушия, спокойствия, мира через разные там, значит, трудности. Тоже, опять-таки, по себе могу вспомнить, когда я только в храм начинал ходить, то ужасно болела поясница, ужасно болели колени. То есть вот в самый такой момент, когда вот, хотелось выйти куда-то там, присесть или даже прилечь для того, чтобы эта боль ушла. Вот. Благодаря некоторым, скажем, терпению такому и все-таки средствию на молитве, все это проходит. Потом со временем, оказывается, там, может, проходит месяц, там, полгода, потом замечаешь, что раз на этом месте богослужения, там, во время чтения кафеса, там, допустим, на братском молебне, странно, у меня почему-то коленки не болят сегодня, да? Но время прошло, нужно проявить усердие и знать, что такое может быть вмешательство какое-то и изнутри, и снаружи. Вот. Ну, значит, надо что-то потерпеть и не обращать на это внимания. Вот мое такое мнение и из практики такое, практика подтвержденная, о том, что нужно проявить усердие к молитве. И все это, все лишнее какое-то, все наносимое откуда-то снаружи, навязываемое, оно все отпадет.
Спасибо, Господи Батюшка. Отец Макарий, наверное, раз уж заупокойная тема нами затронута, то не могли бы вы чуть-чуть рассказать об отпевании? Вот как раз если говорить о венчании, то для многих в уме в первую очередь это обряд, а не таинство. А вот с отпеванием ситуация обратная. То есть многие думают, что это таинство, а не обряд. Можете вы пояснить, почему такое происходит?
По сути, отпевание – это торжественные проводы. Это воздавание последних почестей христианину. Это собираются молящиеся люди, которые поэтому по древнему чину с этим великолепным песнопением Иоанна Дамаскина, да, значит, провожают в последний путь, земной последний путь своего, может быть, там, родственника или там, близкого человека. И иногда бывает так, что в ряду событий духовных у человека, кроме этого, кроме его крещения и отпевания, больше ничего нету, там пусто. Ну вот получается так, что, кстати, мне похоже приходится говорить и тем, кто собирается венчаться, говоря, а вот до вашего венчания что-нибудь еще в поле вашей жизни духовном, что-нибудь еще было? Я, конечно, намекаю на совместное участие в таинстве Евхаристии. Вот. Но если касаемо венчания, то мы говорим именно как бы о таинстве, то отпевание – это такие действительно торжественные проводы, и священнику приходится порой задуматься, воздавать ли эти почести человеку. Понятно, что есть определенный чин, определенное чинопоследование, какие-то песнопения, порядок совершения этого обряда. Люди хотят, наверное, вот именно последнее какое-то действие, в него вложить вот все, что у них, может быть, не состоялось до этого, пытаются вложить. Поэтому происходит некоторое преувеличение значимости этого. Вот, скорее всего, такое, из-за этого такое отношение к погребению, к какому-то вот именно еще одному таинству. Хотя это, скажем так, церковью в числе таинств погребения оно не числится.
Батюшка, ну так много обрядов народных, самых разнообразных, которые связаны с погребением, с отпеванием. Это и блины, и монетки разнообразные, и полотенца. Как вы считаете, стоит ли людям к таким обрядам и традициям относиться всерьез и вообще их использовать?
Очень много условностей. которые люди пытаются совершать, где-то кого-то слышали, они не знают этого смысла и не вникают там, действительно ли это так, действительно ли это сообразуется с преданием церковным, с традицией церковной. Вот когда-то кто-то делал, когда-то очень давно, может быть, там старики делали, и вот считается, что вот нужно так же вот. То, что касается погребения христианского, то, конечно, это приготовляется тело к погребению. Особенности есть для мирян, особенности для монашествующих, особенности для духовенства, как совершается погребение. Вот. По сути, все, смысл текстов, смысл молитв один и тот же. Испрошение у Бога прощения за грехи, которые человек совершил, которых исповедовался, но, может быть, не успел исправиться. В этом смысл самое главное. Есть некоторые внешние моменты, которые необходимо соблюдать, тоже, которые даже и не писаны. То есть вот нигде четко прописанного там форма гроба, там, или какого фасона там должен быть костюм на человеке. Там, или... Это просто в народе хранится, это и может каждый там что-то от себя добавить. Ну, так, в рамках, скажем, приличия. Вот. Много очень чего наносного. Вот, я думаю, что все-таки в церковной среде, там, где люди, которые вот какого-то духа церковного, предания церковного держатся, они, конечно, лишнего там не сделают, не добавят.
Спасибо, Господи, батюшка. Время наше стремительно истекает. И хотелось бы вас попросить, может быть, снова сделать акцент на самом главном. Что же самое главное из наших таинств и обрядов церковных?
В том, что мы совершаем, участвуем в таинствах, самое главное – это осознание человеком, его деятельное, осознанное участие в этих, в том, ради чего он приходит в храм, чего он просит, скажем так, совершить какую-то молитву. Необходимо деятельное участие человека, чтобы он не делегировал все это духовное участие священнику, как бы он читает там, что знает. Сами люди обязательно должны участвовать. Свою ответственность, свое усилие свои не должны отставлять там где-то или пренебрегать этим. Вот это, я считаю, очень-очень важно и необходимо этого придерживаться.
Спасибо, Господи, батюшка. Ну и в завершение прошу вас сказать нам несколько слов напутствия на наступивший Успенский пост.
Пост – самое такое благоприятное у нас время для того, чтобы особенно усердно подумать о своей жизни, о своих грехах, подумать о... Но опять-таки подумать и о творчестве своем христианском, потому что мы в посту не только сокрушаемся там и посыпаем голову пеплом, но мы еще вспоминаем о том, ради чего мы это делаем. Одно дело, у нас нужно избавиться от ненужного в своей жизни, другое дело, нужно созидать новое. Вот, не то, что вот мы полностью все разрушим до основания, а затем. Вот, а тут же параллельно, когда мы освобождаемся от нечистот, от грехов своих, тут же мы тут возводим нечто чистое, великолепное, духовное, которое будет это место занимать, оно не останется пустым. Вот в посту мы этим должны заняться и должны в этом преуспеть.
Спасибо, Господи, батюшка. Прошу вас благословить нас на прощание.
Боже, благословение.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был исполняющий обязанности эконома Александра Невской лавры в Санкт-Петербурге игумен Макарий Зеленков. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Thank you.